когда он впервые услышал в 1873 году об учении более высокой жизни с обетованием, что человек может постоянно находить во Христе победу над грехом. Он страстно возжелал познать, действительно ли это возможно. В то же время он сильно опасался мысли о безгрешном совершенстве и боялся, что это уведет его во что-то несоответствующее истине Писания о том, что святости мы никогда не найдем в себе, а лишь во Христе. Это состояние его ума очевидно из того, что он записал в своем дневнике в сентябре 1873 года. «То, что я читал об опыте других, делало меня крайне недовольным собою и своим состоянием. Я чувствую, что бесчещу Бога и несчастен в нынешнем состоянии, что мне нужно идти либо вперед, либо назад, то ли тянуться к свету, который протягивает мне Господь Иисус, то ли все больше и больше впадать в мирскую суету и в грех. Именно эта усталость от жизни постоянной борьбы и неудачи, постоянного самоуничтожения и греха подготовила каноника Бетсбери к учению, которое он услышал на Оксфордской конвенции в 1874 году и к призыву прийти к Иисусу и уповать на Него, чтобы обрести силу святости, удерживающую от греха. Для него это было подобно новому Евангелию. То, чему там учили о Христе постоянно, хранящем и спасающем, о вере, уповающей на это, на Его спасающую и охраняющую силу, а также на прощение, придавало Ему дерзновение утверждать и принимать все, что мог сделать Христос. И в полночь после собрания, когда Он предал Себя Господу, Бетсбери имел такое откровение о том, что такой Иисус и кем Он будет для души, доверившейся Ему, что впредь Он мог говорить об этом только лишь с нежным благоговением. Но это учение и откровение своей силой и ценностью были обязаны целиком только одному. Это была насущная потребность, то есть страстное желание не грешить, освободиться от ежедневных так называемых грешков, которые омрачают наше общение с Богом. Этот факт объясняет, почему в Кесвике так подчеркивалось выявление слабости и согрешений христиан. Если Духу Святому будет позволено обличать нас в таких грехах, то пробудится ощущение немощности, рабства и возникнет желание жить в свободе и в силе. Если мы хотим, чтобы Дух Святой совершил великий труд в силе среди верующих, начать придется отсюда. Те грехи, которые они переносили излишне спокойно, поскольку они думали, что от них возможно избавиться, должны быть открыты Словом Божьим и Духом Святым, как стыд и вина, печаль и бесчестие для Христа, причина неудач наших собственных молитв и наших трудов. Лишь тогда, когда это правильно ощущается, Дух Святой может явить Христа во всей Его спасительной силе. Во-вторых, первая истина, о которой мы говорили, это желание избавиться от совершения фактических грехов. А вторая, то, что Писание обещает о благодати, дает преизбыточные основания для жизни, в которой есть сила прекратить делать грехи. Вся Церковь объединяется в исповедании. Христос спасает от вины и силы греха. Но проповедь и свидетельство опыта были гораздо отчетливее в отношении вины, чем силы. Во времена Реформации было вполне естественно, что все внимание должно было быть сосредоточено на одной великой истине оправдания верой. Но в последующих поколениях была совершена великая ошибка, когда эту истину стали преподносить как все Евангелие. В результате большая часть евангельского учения была ущербной и односторонней, а евангельская жизнь – в большой мере была отмечена чем угодно, но не высоким уровнем праведности и святости. «В нем нет греха, пребывающий в нем не согрешает» – эти слова даны нам, чтобы пролить свет и надежду на наш путь, и все это считается как загадка. Каноник Бетсбери прожил еще 8 лет после того, как он нашел благословенную манну, к которой он так долго стремился. Его свидетельства в Кесвике и в своих дневниках доказывают, что он знал, что опыт его не обманул. Он ни разу ни на мгновение не подумал, что греховная природа устранена. Он никогда не заявлял, что совершенно освободился от греховных действий. Но он знал и исповедовал то, что вся его жизнь по отношению к греху изменилась, что он стал ходить во свете и в свободе Христа, которых не знал никогда раньше. И когда на мгновение из-за недостатка совершенного доверия наступало падение, присутствие Христа немедленно восстанавливало жизнь, покой и силы. Весь смысл его жизни был в свободе от осознанного греха в степени абсолютно неведомой в его прежнем опыте. Это не что иное, как то, что имеет в виду Джордж Мюллер, когда так часто говорит, что по благодати Божьей он способен иметь чистую совесть, не делать сознательно что-либо против воли Божьей. И я настаиваю на том, что многие так искренне ищут могущественной поддержки Духа Святого во внутреннем человеке и обещанного проявления Христа через Духа, но не находят этого потому, что не ищут истинного Христа, который от начала и до конца – Спаситель от греха. Это глубокое стремление, смиренное ожидание, ясная решимость достичь цели, избавиться от обычных повседневных грехов. И только это может по-настоящему подготовить нас к тому, чтобы в нашей душе появился Господь Иисус. В-третьих, в связи с этим возникает еще одна истина, которая так подчеркивалась в Кесвике. Необходимость в новом полном подчинении Христу. Освящение нас Христом и избавление Его нас от греха основывается на том, что Он наша жизнь, и Он полностью владеет и управляет нашей сущностью. Это зависит от нашего полного перепоручения себя Ему и такого безраздельного следования за Ним, что мы предоставляем Ему свободу делать с нами все, что Ему угодно, и действовать в нас, как Ему угодно. Неверное понимание важности этого – вот причина, почему так много молитв и усилий не приносят результат. Люди желают избавиться от какой-то конкретной формы греха. Они приходят к Богу, исповедуются в этом грехе и предают его или ту часть своей природы, в которой гнездится грех, Богу. Но забывают, что мало пользы дает, если отсечь безобразную ветвь дерева, но оставить нетронутым корень и ствол. Не поможет, а часто сильно повредит, если мы будем бороться с симптомами болезни. Когда Христос требует, чтобы согрешающий член был ампутирован, это всего лишь часть большего требования – бросить все и следовать за Ним. Его требование к тем, кто знает Его силу, спасать от греха и удерживать от него заключается в том, что в каком-то смысле и до какой-то степени, которую они никогда не считали необходимой или возможной, они должны будут жить с Ним, для Него и в Нем. Он хочет, чтобы вся их жизнь действительно была под Его управлением и вдохновением, полностью зависела от Него и была подчинена только Ему одному. Пребывание в Нем означает не меньше, чем эта полная зависимость от Него. В Нем нет греха. Пребывающий в Нем не согрешает. Пребывание в Нем в безгрешном, подразумевающее отказ от всего себя и от своей жизни, чтобы ожидать Его воли и силы и пребывать в них, вот что дает силу не совершать греха. Через откровение и общение Духа Святого присутствие Христа становится божественной реальностью. Он пребывает в сердце, чтобы пересадить его корни в любовь и исполнить его полнотой Божьей. Единственное условие – это жизнь, полностью подчиненная Христу, сердце, полностью занятое им, не ищущее ничего для себя, кроме как для поклонения и служения Богу. Нужно сказать еще одно об этом подчинении. Хотя это должно быть общим настроем, привычкой на всю жизнь и состоянием сердца, поддерживаем благодатью Духа Святого, переход к Нему очень часто может стать мгновенным делом. Как и у многих пришедших ко Христу со своими молитвами на земле, когда нужда стала настоятельной и были поняты силы и воля Христа, и грешник готов повиноваться Слову Христа и принимать Его, сознательное избавление может быть немедленным. Достаточно одного шага, чтобы свернуть с пути, на котором мы спотыкались, идя своими силами, на шоссе святости, где Иисус поддерживает стопы своих святых. Четвертое. Самая последняя истина учения Кесвика, которую нужно не упустить, это истина о силе веры. Вся евангельская церковь объединена в исповедании спасения только верой. Но слишком часто упускается из вида то, что каждая часть этого спасения, как освящение, оправдание, достигается тоже только верой. Все, что было сказано здесь о свободе от греха, о полном подчинении Христу и пребывании в Нем, о Его пребывании в нас и поддержке, о непрерывной жизни Его Духа Святого со всей силой, с которой эти истины проявились в тысячах жизней, все это зависит от одной великой истины. Верующему возможно все. Когда верующий слышит первый призыв вновь и полностью отречься от себя как условие полного познания спасительной силы Иисуса, он обычно чувствует, насколько непосильно дело решиться на такое отречение с надеждой, что оно истинно и длительно. Его ошеломляет мысль о невозможном требовании, пока он не увидит, что Христу можно довериться даже и насчет способности к такому отречению. Когда его учат, что новая жизнь, в которую он должен вступить, должна быть жизнью веры, миг за мигом основывающейся в Господе, он снова охвачен страхом. Но у него не будет такой постоянной веры, пока он не увидит, как он может довериться Христу, чтобы сама его вера устояла. Когда к нему приходит мысль о ежедневном искушении, греху, он должен научиться тому, что каждая трудность исчезнет перед лицом веры, потому что верить – это значит предать нашу нужду верному Спасителю. И таким образом, с каждым обетованием полноты Духа Святого, пребывания Спасителя или плодотворной благословенной жизни, он осознает, что поскольку Бог совершает все лишь от веры, зависит всякое благословение. Миг за мигом девизом его жизни становится «спасен верой». Но как же получается, что людям, носящим имя верующих, так трудно, а часто просто невозможно быть настоящими верующими? Почему те, кто первые пришли ко Христу на земле, так скоро поверили в Его целительное Слово? И почему мы, у кого больше света, сила Духа Святого, начало веры в сердце, так много теряем от своего неверия? Ответ простой, но очень важный. Те люди ощущали свою нужду и всем своим сердцем стремились избавиться от своей болезни. Эта болезнь была единственным бременем их жизни, а избавление от нее было их единственным желанием. Они были готовы поверить. Когда ежедневный грех становится бременем нашей жизни, а избавление от него нашим единственным желанием, весть о том, что пребывающий в нем не согрешает, приобретает новую привлекательность. И свидетельство тех, кто может сказать, что раньше они знали, что такое нести это бремя, но обнаружили избавление превыше того, на которое они смели надеяться, разбудит желание, которое не оставит покоя. Когда мы молимся о пробуждении, давайте много молиться об обличении греха Духом Святым верующих, который сделает повседневный грех невыносимым. Это подготовит откровение Христа через Духа Святого. Это призовет верующих к самоотречению и к вере, которым они смогут отдать себя и свою жизнь в полной мере. Глава 12. Два уровня хождения христианина. Обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Филиппийцам 3:3. Более чем в одной главе я говорил о двух уровнях хождения христианина и необходимости для нас жить на высшем из них, а попросту жить по-христиански. Если мы хотим превозмочь свои неудачи и встать на этот путь, мы сможем стать верными и сильными в молитве. Часто спрашивают, говорится ли в Писании об этих двух уровнях, и если говорится, то где? Я считаю, что понять это очень важно, и попробую дать как можно более простой, ясный ответ. Всюду в Писании вы увидите, как Бог говорит об этих двух уровнях. Разницу легко можно увидеть в том, что нас окружает. Например, разницу между здоровым и больным человеком. Оба живы. У них есть все, что делает человека человеком. Но один выполняет свои обязанности с радостью, добивается успеха, а другой, поскольку он болен и слаб, видит в исполнении долга обременительную обязанность, а то и вообще считает его для себя невозможным. Все учение Писания основано на той торжественной мысли, что христианин имеет возможность и силу решать, жить ли ему по плоти или жить по духу. Жить ли ему раздвоенной жизнью, отдав половину себя миру, или всецело покориться водительству Духа Святого. Например, в послании Галатам Павел не только призывает христиан воздерживаться от греха, как в его более грубом виде, так и в том, что считается меньшим и более простительным, почти неизбежным его проявлением, гневом, завистью, враждой, но и пытается разъяснить им, что их грехи – это дела силы зла, плоти и доказательство того, что они под ее властью. Он не только учит их стремиться к любви, радости, кротости, воздержанию, но и указывает, что это плоды Духа Святого. Следовательно, все зависит от того, знают ли они, под каким законом живут – законом плоти или законом Духа. Человек может самым искренним образом стремиться победить некоторые грехи. Но пока секира не будет лежать при корне деревьев, и пока он не поймет, что нужно выйти из-под власти плоти в свободу Духа Святого, его усилия будут сравнительно бесполезными. Во свете этого давайте рассмотрим учение Писаний. Возьмите, например, такую заповедь нашего Господа: «Прибудьте во мне, и я в вас». Разве сама необходимость такого повеления не доказывает, что человек может быть во Христе и, однако, по неведению, небрежности или неверию не сможет целенаправленно, сознательно пребывать в нем, чтобы принести много плода и обрести силу в молитве? Заповедь Христа сразу же проводит здесь границу. Те, кто верой подчиняет всю свою природу тому, чтобы позволить Богу действовать в них, творя все, чего Он желает, занимают совершенно другую платформу, чем те, кто не вполне готов отречься от всего и полностью последовать за Господом Христом. Эти последние не теряют спасения, но лишь первые обладают духовной способностью полностью доказать силу молитвенных обетований. Или возьмем учение Павла из 6 главы послания к римлянам. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим. Представьте себя Богу, как оживших из мертвых». Разве это учение не предполагает сразу же, что в Риме могли быть христиане, которым были неведомы эти истины, и, как следствие, они не могли жить, ощущая свою силу? Не правда ли, что многие христиане рассматривают это послание до 5 главы, где излагаются истинные оправдания, как суть Евангелия, а на 6 главу смотрят, как на лежащую за пределами их понимания, как в мыслях, так и в опыте? И не вытекает ли отсюда, что верующий силой Духа Святого, покорившийся смерти для греха и жизни для Бога, должен иметь тайную силу победы над грехом, которую другие иметь не могут? Слова, следующие далее, в 14-15 стихах, еще яснее говорят об этом. «Станем ли грешить?» Это великий вопрос этой главы. «Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» Сам вопрос показывает, что верующий может неправильно понимать смысл благодати и ее действия. Он может воспринимать благодать главным образом как прощение. Он может не знать, что благодать может и готова произвести в нем все, что ему необходимо для послушания или святости. И такой ущербный взгляд, по-видимому, затрудняет духовную жизнь верующего. Так как он не знает и не испытывает полноты благодати, он, естественно, действует под законом и его рабством, а иначе и быть не может. Есть только две эти силы – закон и благодать. То, что в моей природе не находится под действительной и активной властью благодати, действующей во мне, находится под властью закона с его нескончаемым призывом к самосовершенствованию. Разве не очевидно, что должны существовать два совершенно разных образа христианской жизни? Пока верующий не выйдет полностью из-под закона и придет к пониманию того, что существует жизнь, в которой благодать производит все миг за мигом, он не сможет жить здоровой, энергичной жизнью человека, который на практике познал славную свободу сыновей Божьих. А вот еще пример. Возьмем из 8 главы послания к римлянам или 5 главы послания к галатам такое выражение, как «водимые духом» или «поступайте по духу». Многие христиане признают, что у них всего лишь есть смутное понятие о том, что в них делает Дух Святой. Они не знают, что он Дух благодати, Дух, через присутствие, энергию которого вмиг за мигом можно поддерживать дело благодати для любой возможной потребности в их духовной жизни. Они не знают, что верой они могут постоянно осознавать его присутствие и во всем жить жизнью, отданной лично ему, которой он руководит и дает силу. Разве не ясно, что верующий, который осознал это все как дело живой веры и опыта, должен жить на совершенно другом уровне по сравнению с тем, кто борется собственными силами, прося тем не менее Бога помочь ему? Послушайте эти слова, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Если вы духом водитесь, то вы не под законом. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Разве это не ясное указание на то, что существует духовная жизнь, которой не жили многие галаты, к которой их так призывал апостол Павел? Быть под законом, ходить по плоти, то есть нашими собственными силами даже в делах религиозных, так что внешне по плоти все выглядит прилично, это ведет к неудаче. Но распять плоть по духу и быть исполненным плодами Духа Святого – вот истинная жизнь, к которой мы призваны. Эта жизнь поистине возможна и наиболее благословенна. Мой друг – христианин. Я не могу не думать, что если ты внимательно вдумаешься в эти места, то увидишь, какая существует преизбыточествующая причина, чтобы говорить о двух уровнях христианской жизни. И тогда ты поймешь, насколько важно заявить об этом и также признаться, на каком из двух уровней живешь ты сегодня. Пока люди отказываются это делать, их рана не исцелится. Они так и будут пытаться избавиться от отдельных грехов, не зная, что их постоянные неудачи – это результат чего-то неправильного в корне. Они по-прежнему борются с собственными силами. Они еще не вступили в жизнь простого полного доверия Христу, чтобы Он действовал в них во всем Духом Своим Святым. Даже если эти люди признают, что один уровень опыта ущербен во многом, они все-таки будут пытаться проявить больше верности. Они будут настороже против этого проклятого «я», уводящего в сторону. Они будут пытаться более искренне довериться обетованной благодати и молиться о ней. В конце концов, они надеются достичь чего-то лучшего. Они забывают, что физически мы можем вырасти от слабости к силе, но больному нужно лекарство или скальпель хирурга. Лишь тогда, когда мы полностью примем учение Слова Божьего о двух образах жизни, открытых для христианина, мы увидим возможность полного перехода от одного образа к другому и поймем, что это может произойти моментально. Здесь еще одна большая трудность для многих. Они не могут понять, как один единственный шаг может произвести такую перемену. Помоги мне, Господи, разъяснить вам это. Представьте, что кто-то в Риме читал одно из мест, которые мы приводили. Вы не под законом, но под благодатью. И вдруг понял, что он никогда полностью не познал, что такое благодать, но жил в рабстве под законом. Что ему нужно было делать? Представьте, что потом он встретил Павла и спросил его, что ему делать. Разве не услышал бы либо он в ответ? Сразу же в этот самый момент отдайся благодати и доверься ей, чтобы она сделала в тебе свое дело. Павел пишет, и так по вере, чтобы было по милости. А если во что-то нужно поверить, поскольку это так, поверить нужно сразу же. Возможно, вы поняли, что постоянные неудачи в вашей молитвенной жизни и ощущение безнадежности насчет возможности какой бы то ни было крупной перемены в ней могут быть вызваны тем, что вы пытались, будучи под законом, выполнить Божьи требования собственными силами, не познав радости Духа Святого как вашей собственной силы. Умоляю вас, осторожно. Не нужно принимать решение больше не смотреть на собственные силы, а больше молиться и доверяться Богу. Если лечить какие-то симптомы болезни, не затрагивая корней зла, вы лишь подлечитесь. Не стыдитесь признаться, что вся ваша жизнь была не на нужном уровне, что ее нужно полностью перестроить. Что лишь всемогущая сила Христа может привести вас к вере, при которой вы будете ходить только верой. Чем глубже вы осознаете, чем полнее признаете, что ваше нынешнее состояние неправильно, несмотря на все то, что Бог сделал для вас и вас, тем яснее будет ваша убежденность в том, что лишь Бог может вас исправить. И тем дерзновеннее ваша вера в то, что этого у Него можно сразу попросить. Возьмем другой пример из послания Галатам. Представьте, что один из верующих сказал Павлу: «Признаю, что хотя я поверил во Христа, я ходил по плоти и жил под законом. Как же мне теперь выйти из-под этого закона в жизнь, поступая по духу и водясь Духом Святым?» Разве не был бы ответ ясным и решительным? «Разве я вам не писал» – 3 глава 14 стих – «чтобы нам получить обещанного Духа верой? Разве вы сразу же не исповедуетесь и не оставите поисков чего-то в себе или в законе и не поверите, что жизнь в водительстве Духа доступна вам? Другого ответа нам не нужно. Как только мы покоримся обличению Духа Святого во грехе неверия, недоверия Христу, Его благодати, Его Духу, которые могут сделать в нас все и поверим, что это единственная возможная причина неудачи, то исчезнет всякое затруднение». И тогда мы с радостью воспримем весть о том, что наша единственная надежда в немедленном смирении перед Христом, чтобы Он сделал все в нас, потому что теперь мы понимаем, что Он сделает все. Давайте обратимся теперь к нашему тексту и рассмотрим противопоставление, предостережение, пример и обетование. Противопоставление указывает на тех, кто не был истинным обрезанием, христиан, не знавших, что значит не доверять плоти. Предостережение для нас в том, чтобы мы опасались и остерегались того, чтобы наша христианская жизнь со всем ее рвением и всем познанием благодати не страдала от той же болезни. Давайте не будем думать о фракции иудействующих в ранней церкви. Законничество – это религия человеческой природы, самое последнее, от чего откажется плоть, и то, от чего нас не может освободить ничто, но лишь полная жизнь в духе. Пример ясен и понятен. Павел говорит о себе и своих друзьях, тех, кто думал так же, как и он, тех, кого он позже называет совершенными, Филиппийцам 3:15, то есть зрелыми. Обрезание «мы», то есть наши сердца обрезаны Господом Богом, нашим совлечением плотского тела. Так вот, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Возможно, такая жизнь, мы здесь ее видим, в которой мы освобождаемся от всякого потаенного доверия плоти, в которой мы всецело живем в духе и смеем сказать, что поклоняемся Богу в духе, в которой мы хвалимся всегда и только Христом Иисусом, как нашей жизнью и нашей силой. Этот пример – это личное свидетельство того, что может сделать Бог, является обетованием. Оно дает нам божественную уверенность в том, что Бог может сделать для нас то, что сделал для Павла и его братьев. Он не просит от нас чего-то меньшего, Он дает нам это. Шаги, с помощью которых любой может войти в эту жизнь, простые и ясные. Должно присутствовать обличение и исповедание. Если в нашем сердце есть хоть малейшее ощущение того, что наша жизнь была более во плоти, чем в духе, давайте хранить это ощущение. Давайте доверимся Ему, чтобы Дух Святой мог полностью показать нам это зло как грех против благодати Божьей. Давайте не уклоняться от недвусмысленного исповедания этого греха перед Богом. Учитывая все наше познание благодати в прошлом, давайте исполнимся желанием исповедать этот корень зла и, исповедуясь, предадим его Богу, чтобы Он его убрал. Далее идут смирение и посвящение. Смирение – это предание всего, что от греха или от нашего «я» на смерть на кресте, чтобы, распяв ветхого человека, распяв плоть и ее похоти, мы могли отказаться от всего, чтобы следовать за Христом. Для этого у нас нет силы, мы с трудом осознаем эти слова. Но сила есть у Бога, проведшего Христа через крест к воскресению. Бог сделает нас соучастниками этой смерти. Давайте предадим себя этой смерти и Богу. Он один может сделать и сделает обязательно так, что Христос будет жить в нас. За этим последует посвящение, добровольное принесение в жертву всей нашей природы, чтобы она была свята для Бога и чтобы Он ею обладал. Точно так же, как храм был свят для Бога и полностью предназначен лишь для служения Ему, или как жертва на жертвеннике была свята и полностью сжигалась во славу Его. Вера и покой – это последние шаги. Вера в Бога, делающего все. Вера во Христа, дающего силу для смирения и берущего на себя труд его поддерживать. Вера в Духа Святого, данного нам в его полноте, принятого и полученного нами теперь, непрестанно истекающего от живого Господа, чтобы каждое мгновение быть дыханием и жизнью нашей жизни. А затем покой, не зависящий от света или чувств, в спокойной уверенности, что триединый Бог сделает все в нас. Все остальные шаги подчинены главному. Единственный решающий шаг – это вера. В нем душа переходит от жизни частью в духе и частью во плоти во имя и в силе Бога к жизни и хождению в духе. Разве ты, мой читатель, не присоединишься к той компании, где по благодати Божьей люди говорят «Обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Преклоните колени и произнесите эти слова с верой. Рискните довериться Богу в том, что Он позволит вам жить этой жизнью.